уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
15 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброго дня. Программа «Умные парни». Михаил Делягин к нам пришел. Экономист, директор Института проблем глобализации. Михаил Геннадьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наши координаты 7.
А я вас успел три раза назвать Машенькой. Извините, ради бога.
Меня Машенькой вы успели назвать?
Да. Вы не услышали,
а я не слышала.
Слава богу, извините.
Ну, теперь-то да. Хорошо, принимается. Но я Евгений, на всякий случай напоминаю.
Да, я услышал.
Наши координаты 7373-948. Телефон, смс плюс 7925-888-948. Твиттер собака говорит МСК. Телеграм говорит МСК-бот. Ютуб-канал говорит Москва. Стрим там уже начался, поэтому можете писать, смотреть нас. И звонить в прямой эфир, естественно, по возможности на все ответим.
У вас так много разных координат, что, в принципе, сейчас уже можно заканчивать передачу.
Нет, что вы, мы только начали. Подождите, мы даже еще не разогнались. Долг населения перед банками увеличился почти до 24 триллионов рублей. Это данные Центрального банка. Кто-то вчера хватался за голову, кто-то говорит, какой кошмар, а кто-то говорил, ну подождите, мы же живем в капиталистическом мире. Вон Соединенные Штаты Америки все в долг живут, у них, правда, проценты не такие. Поэтому у нас примерно так же, мы перестали бояться кредитов.
Это покажите мне человека, который перестал бояться кредитов. Мне просто интересно.
Я выплатила ипотеку, я перестала бояться кредитов.
А, то есть вот вы что такая радостная.
Ну, я, правда, уже успела продать эту недвижимость, поэтому не проблема.
Тем более.
Так.
На самом деле граждане Российской Федерации начинают вести себя как Банк России, как Минфин. Ведь по официальным данным благосостояние граждан России непрерывно растет. Причем просто стремительным домкратом.
Через кредиты.
А реальные доходы растут.
Угу.
А через кредиты растет потребление. Ну, правда, если посчитать по структуре, выяснится, что растут доходы у одних, а кредиты берут другие. Но если смотреть на официальные точки зрения, то позиция как у Минфина. Минфин захлебывается от денег, бюджет не знает, куда деньги девать.
Как куда? На черный день.
Слушайте, такого черного дня уже не будет.
Думаете?
А они, обнадежили. 17 триллионов рублей валяется без движения на счетах федерального бюджета, даже больше. Это практически второй годовой бюджет. И чем больше у них денег, тем больше они берут денег взаймы. Ну и нам, конечно, люди из Минфина скажут, вот мы какие умные, и граждане ведут себя как мы. Но мы понимаем, повторюсь, что доходы растут у одних, а берут в долг другие. Занимают люди у банков потому, что страна наша вымаривается искусственно созданным денежным голодом. Не только оптимизация здравоохранения, но она вымаривается. Не только дебилизация граждан через ЕГЭ и через безумную пропаганду. Она вымаривается еще и либеральной политикой, искусственно созданным денежным голодом. Предприятия разрушаются, люди нищают. И для того, чтобы как-то жить в условиях головокружительного роста цен, приходится брать кредиты и залезать в кредитную кабалу.
Здесь важный момент по поводу того, что считать. Кредиты сами по себе нужно считать, с вашей точки зрения, кабалой, и они из себя это представляют, или все-таки тот процент, который мы имеем, и плюс еще денежно-кредитная политика. Центральный банк объясняет, почему так, почему она такая жесткая, иначе будет инфляция. У нас большой-большой страх перед инфляцией.
Вы знаете, у меня большой-большой страх перед барабашками, но я, исходя из этого страха, других людей не убиваю. Да, экономику не разрушаю. Если у Банка России большой страх перед инфляцией, им можно снять с полочки учебник и почитать, что инфляция разгоняется увеличением денежной массы, если денежная масса избыточна. А если денежной массы недостаточно, как у нас сейчас, то инфляция ростом денежной массы не разгоняется, а гасится. Если они читать не умеют, можно вспомнить, что было там 20 лет назад при Примакове и Геращенко. И на самом деле госпожа Набиуллина, по-моему, говорила, что она прекрасно знает, не уверен, что она это говорила, но, по-моему, говорила, что у нас сейчас инфляция вызвана так называемыми немонетарными факторами, то есть, грубо говоря, произволом монополий. И к Банку России она имеет примерно такое же отношение, как цитрамон к перелому ноги.
Ну, хорошо. Тогда как вы объясняете сами политику, вот эту жесткую денежно-кредитную? Мы сужаем денежную массу.
Очень просто.
Да.
Жесткая денежно-кредитная политика.
Чтобы что?
Направлена на блокирование развития Российской Федерации.
Во-первых, заговор, что ли?
Нет, зачем заговор? Честные интересы. денежно-кредитную политику, да и Минфин, полностью определяют представители так называемых либералов. Это не ругательство сразу, да?
Либералы — это не ругательство. Это те, которые за частную собственность
еще. Нет, нет, так нет. Было при Вольтере.
А, это не те либералы.
Так было при Вольтере. Так. Уже больше 100 лет либералы — это не те, которые за частную собственность, а это те, которые за частную собственность финансовых спекулянтов против всей остальной частной собственности.
Бумажный Уолл-стрит.
И в том числе, в первую очередь, они за финансовых спекулянтов против своих народов. То есть за спекуляции на фондовом рынке, за спекуляции на валютном рынке и так далее. Для того, значит, дальше возникает очень простой выбор. Каждый рубль может быть выплачен в зарплату, так, может быть направлен на строительство дорог, а может быть осуществлен, как говорят нам наши финансовые спекулянты, на инвестиции в ценные бумаги, то есть на финансовые спекуляции. И если вы направляете деньги на развитие страны, то вы эти деньги воруете у спекулятивных рынков. Вы преступник, вы вор.
Потому помните,
был такой, Гайдар в нашей стране, Егор Тимурович. Не настоящий Гайдар, а вот недавний. И он говорил, на любой вопрос он отвечал, нужно сократить бюджетные расходы. Причем в первую очередь подразумевались расходы социальные. Почему? Потому что у пенсионеров много денег, они жируют. От этого рост цен. Нужно забрать деньги у пенсионеров и эти деньги направить на спекулятивные рынки. С одной стороны. С другой стороны, если не получается направить на спекулятивные рынки, ну хоть заморозить в федеральном бюджете.
А вы видите вот эту вот пагубную практику только в Российской Федерации или все-таки, в принципе, денежно-кредитная политика во всем мире, ну, в западной цивилизации, будем говорить так, в северном полушарии, она такая, потому что есть тоже в Штатах столкновение бумажников с Уолл-стрит, есть столкновение промышленников. Промышленники — это то, что реально производящие, то, что можно продать, а бумажники — это те, кто торгует рисками.
Есть везде. Так. Есть везде, но в развитых странах, поскольку они в свое время, когда они были на нашем уровне развития финансовой системы, они ограничили финансовую спекуляцию, у них сейчас... предприятия реального сектора действительно могут использовать спекулятивные рынки для привлечения денег для инвестиций. У нас это разовые отдельные случаи. У нас это в порядке исключения. У нас нормальный бизнес кредит взять не может. Даже не потому, что процентная ставка высока.
Маленький бизнес не может.
А и средний, и многие крупные бизнесы. А потому, что система нормативов, система управления банками, система регулирования банковской деятельности такова, что если банк регулирует, банк кредитует реальный сектор, то он оказывается в зоне страшного риска. У нас была банковская резня бензопилой, которая называлась банковская санация, и там огромное количество банков было уничтожено по одному и тому же сценарию. Банк кредитует какое-то предприятие, кредитует 10 лет, 20 лет, к нему приходят комиссары в пыльных шлемах из Банка России и говорят: ребят, а вот вы знаете, что тот, кого вы кредитуете, один из его партнеров имеет признаки фирмы-однодневки. Ну и что, что он работает уже 10 лет? Кого это волнует?
Ну подождите, а с другой стороны, вот эти банки, куда приходили, как вы говорите, люди в пыльных шлемах, эти банки были не банками, а, простите, прачечными.
Правда? А 20, они были не только там сотыми и пятисотыми.
Нет, были и 150,
они входили, вами, да. Они входили в первую тридцатку, такие банки.
Была большая прачечная.
Нет, нет, не все. Не нет? Все. И вы знаете, когда вы умерли, про вас уже можно рассказывать все, что угодно.
Подождите, подождите.
Я напомню, что основная часть погибших банков — это были банки региональные, которые кредитовали реальный сектор и которые не были прачечными просто потому, что они были слишком далеки от спекулятивных рынков. Да, некоторое количество прачечных тоже погибло. И да, банковская санация была необходима для уничтожения банков-помоек. Но под это дело создали систему под прикрытием этого благого намерения. Во-первых, на несколько триллионов рублей отняли у граждан Российской Федерации, в том числе не у самых богатых,
были, я понимаю,
которые потеряли все или почти все с особым цинизмом. Когда говорили: да-да-да, мы понимаем, что государство гарантирует вам, так сказать, говорит, ваши вот 700 тысяч или ваши 1 400 000. Ну, вы знаете, то, что у вас договор на руках, ничего не значит. А, или мы вам даем 200 тысяч, или идите в суды, доказывайте, что вы не верблюд. А мы потеряли список.
То есть людям давали не 1 400 000?
В некоторых случаях давали 1 400 000. Сначала давали 700 тысяч. А в некоторых случаях предлагали на выбор. И некоторые так ничего не получили, на самом деле. Вот. Но самое главное, что была вот стандартная схема. А вы знаете, у вас ненадежный кредитор, поэтому вы завтра должны, ненадежный заемщик, с нашей точки зрения, поэтому вы завтра должны 100% резерв вести на, так сказать, на все кредиты, которые вы ему выдали. А откуда вы возьмете эти 100% резерв? Нам неинтересно.
Ну, понятно.
Завтра не ввели, мы вас послезавтра хлопаем. Ну, я утрирую. Но было так. И банки поняли, что если вы кредитуете реальный сектор, то вы в зоне риска, вас завтра пристрелить могут. Все.
То есть дело было исключительно в реальном секторе.
Нет,
и поэтому увлеклись бумажками.
А было много разных сюжетов. В конце концов, любое вложение, среднее вложение на спекулятивный рынок, оно само по себе намного более прибыльно, чем среднее вложение в реальный сектор.
При этом рисковое.
Но вы риски не сознаете, как правило, а прибыль вы сознаете.
Нет, мы думаем, что мы успеем проскочить.
Да, все думают, это что успеют называется. Проскочить. Это очень ярко видно на истории ДТП. Все жертвы ДТП, большинство тоже думали, что успеют проскочить. За исключением тех, кто уже ни о чем не думал. Вот. Но здесь то же самое. Поэтому все крупные страны, которые стали развитыми, угу. Ну, почти все, они на нашем уровне зрелости финансовой системы, они ограничивали финансовую спекуляцию. Ровно для того, чтобы деньги попадали на реальный сектор. Американцы отменили эти ограничения в 99-м году. Японцы отменили в 2000-м году. Угу. Европейцы отменили, по-моему, с введением евро окончательно. А эти самые китайцы до сих пор не отменили. Но если вы не ограничиваете финансовые спекуляции на нашем уровне зрелости
это
финансовой
пузырь.
Системы, вы не имеете возможности стать развитой страной. Вы превращаетесь в Латинскую Америку. Вы превращаетесь в ЮАР. Потому что деньги, выбирая между реальным сектором и спекуляциями, конечно, уходят на спекуляции. Конечно.
Но вам на это скажут Штаты. Вон под эгидой развития зеленой энергетики вообще печатный станок распечатали. Живут с государственным долгом огромным, который уже несколько потолков пробило, ничего. А 24 триллиона это много, мало для нашей страны.
Просто надо 24 триллиона
физически.
Нужно сравнить с доходами основной части граждан нашей страны. Основной части.
Так.
70%, у которых доходы ниже 30 тысяч рублей. И у нас кредитная кабала является для граждан России сегодня уже нормой.
70% это статистика.
Это данные наших страховщиков за октябрь прошлого года. Сейчас, я думаю, хуже. 72% и 0,3%, если быть более точным. У нас, как бы, да, если Абрамович взял пару триллионов рублей в долг, я думаю, что и он на это не обратил особого внимания.
Я не знаю, он входит в данные ЦБ или нет?
Думаю, что он не входит, потому что он вряд ли резидент Российской Федерации. Ну, условный Абрамович, да, там какой-нибудь из олигархов, который является резидентом Российской Федерации, попадает в статистику. Но большинство кредитов люди берут от абсолютной безысходности. Причем банкам фиолетово.
Так банки и дают, кстати.
Нет, вот банки дают. Когда они выжимают человека досуха, и у него уже нет ничего, а жить человеку хочется, кушать человеку хочется, они перестают ему давать кредиты и говорят: родной, вот там вот ростовщики, микрофинансовые организации, иди у них возьми деньги, чтобы с нами расплатиться. А там 500% годовых, 800% годовых.
Ну, сейчас уже не более процентов в день, по-моему, как-то так получается.
А вот, по-моему, больше.
Нет, уже ограничили, но уже, получается, 365, а не 700.
Как-то ограничили, там как-то ограничили, но все равно они очень высокие. И это бизнес, который вообще должен быть, с моей точки зрения, просто запрещен как потенциально криминальный. И просто сказать, что, ребята, вот больше 3, условно говоря, процентных ставок Банка России кредит давать нельзя.
Ну, просто интересно, вам на это скажут, что мы живем в рынке, и спрос рождает в любом случае предложение.
Простите,
а банки
пожалуйста,
тоже не дураки,
да.
Которые
мы просчитывают же, риски. Те, кто так говорят, я им просто напоминаю, что мы живем в рынке, и их печень, их кровь, их почки стоят определенных денег. Если мы живем в рынке, и люди, которые считают, что на рынке не должно быть никаких ограничений, с каждым добудут поверье его. Давайте его прям разберем на запчасти, прям в студии. Прям в студии разберем, если он считает, что у рынков не должно быть никаких ограничений. Ни моральных, ни физиологических, никаких. А если он признает наличие ограничений, ну, как бы хотя бы на примере собственной печени, ну, тогда давайте уже думать о том, что человек имеет право на жизнь.
Да? Я правильно понимаю, что вы ведете, например, к тому, что у нас же была проблема с, помните, с потребкредитами, тогда Минэконом еще при Орешке не спорил заочно с Набиуллиной. Нет, тогда, я имею в виду, спорили о том, когда же этот пузырь все-таки возникнет и лопнет, кто-то говорит, да нет, рисков нету, и теперь ипотека. Ипотечные банкротства ожидаете вы лично, как экономист, массовые?
Знаете, массовые я все-таки не ожидаю пока, до конца этого года. Потому что банки, они стараются людей до ипотечных банкротств не доводить. Потому что квартира ипотечная, это все-таки не ликвид по нынешним условиям, средняя ипотечная квартира. А человек, который платит, это живой человек, он платит, и из него можно сосать достаточно долго деньги. Вот, так что массовых ипотечных банкротств до конца этого года я не жду. У нас пока есть определенная позитивная инерция экономики. А дальше, когда начнется после, так сказать, победы «Единой России», начнется уже, так сказать, новый виток массовой вакцинации, надеюсь, что я, конечно, ошибаюсь, да, со всеми понятными последствиями этого процесса.
Подождите, тогда уже можно экономику, все что угодно. Что про вакцинацию, чтобы не...
Да, не будем о грустном, не будем совсем
не
о грустном.
Нет, просто чтобы не мешать, потому что сейчас окончательно людей мы запутаем. Вы ожидаете, что через некоторое время это может произойти, какое-то массовое банкротство
ипотечное? Это может произойти, потому что государственная политика остается прежней. Государственная политика направлена на разрушение бизнеса, не связанного с сырьем и не связанного с распилом бюджета.
А импортозамещение, подождите.
Чего?
Импортозамещение. Есть такая штука.
А мы можем ругаться в эфире такими словами?
Нет, но импортозамещение — это не ругательство. Если
точно что. Не ругательство?
Точно. Слушайте, точно вот вам под говорю. Вашу
ответственность. Вы это сказали первое.
Импортозамещение, да.
Вообще говоря, импортозамещение лучше всех, а итог 20 лет импортозамещения, оно началось в 99 году, товарищ Аксененко, первый вице-премьер, заговорил об этом первым. Итоги импортозамещения у нас подвел товарищ Путин совсем недавно. Когда он общался с народом, он сказал, ну понятно, почему морковь стоит дороже бананов, потому что мы картошку завозим из Турции.
Там вот не про вам. Турцию, по-моему, шла речь. Ну, короче говоря, что мы к рынкам подвязаны.
Вот вам, да. Вот вам и все импортозамещение. На практике импортозамещение сводится к тому, что после очередной девальвации рубля рентабельность импорта снижается, и некоторые люди, которые не понимают смысла государственной политики, начинают быстренько развивать экономику, начинают быстренько что-то производить. Затем государство в рамках цикличной, это самой, вводит, стабилизирует на некоторое время рубль, говорит, так, ребята, мы тут типа боремся с инфляцией, как это сейчас происходит, поэтому, пожалуйста, уважаемые товарищи иностранцы, покупайте наши ценные бумаги и при нулевых рисках зарабатывайте безумную рентабельность.
Да какие ценные бумаги ты уже сейчас покупаешь?
Облигации федерального займа, например.
А, вы про них говорите.
Иностранцы прекрасно покупают, затем, как я могу предположить, им говорят, так, ребята, мы сейчас делаем девальвацию очередную, потому что нужно подстегнуть экономику. Ну, она пока рубль стабилен, экономика вымаривается, потому что денег нет, все деньги на спекулятивных рынках. И вы, которые начали производить картошечку, морковку, яблочки и все остальное в момент сразу после девальвации, длительное время стабильности рубля, цены растут, и импорт опять становится сверхрентабельным, вас задушили. А если у вас слишком много денег, вас посадили, ну, потому что вы бизнесмены, не хотите отдавать бизнес.
Вы сейчас говорите про иностранцев, которые хотят...
Нет, я сейчас говорю про граждан России, которые пытаются что-то производить.
Да, нет,
я... А иностранцы, которые покупают ценные бумаги, если это крупные иностранцы, у них все в порядке, у них все хорошо.
Ну, ведь нам же говорят в финансовом блоке, что у нас как раз проблемы с тем, что мы не такие привлекательные для иностранных инвестиций, нам нужно с этим что-то делать, но при этом у нас есть, с одной стороны, там дело вот это Беринг Восток, с другой стороны, у нас есть, значит, тоже идея с импортозамещением и развитием внутри страны, с третьей стороны, мы все равно ждем, что какие-то инвесторы к нам придут.
Подождите, а какие инвесторы, кто ждет инвесторов, когда в России устроено так, что граждане России не могут в Россию инвестировать без рисков? Вот, смотрите.
Подождите, у нас любой банк сейчас предложит вам пакет вон российских акций.
Нет, это спекулятивные инвестиции. Российских акций. Это спекулятивные инвестиции. Нет, банк мне любой предложит, только я не могу оценить последствия. Я не могу оценить последствия таких инвестиций.
Извините, вы хотите... Это как пирамида, ну, простите, мы и так живем.
А вот, а иностранные участники работают без пирамиды, они работают достаточно в гарантированных условиях.
Это долгие
как
деньги.
Как я понимаю. Это недолгие деньги, это деньги, которые знают, когда нужно соскакивать.
Так.
Вот и все.
Кто-то и при Мавроде соскочил, знаете, вовремя успел.
А, знаете, я знаю людей, достаточно близкие мне люди, советские инженеры, которые, когда начался Мавроди, они денежку вложили в Мавроди. Поскольку они были советские инженеры, они вовремя вышли из Мавроди.
У них математический расчет был еще в
рамках. Это не был математический расчет, у них просто был богатый жизненный опыт, очень богатый. Близкие мне люди. И они, в общем, вовремя вышли. Вот я не вышел. Они вышли.
Много потеряли?
М?
Много потеряли?
Я потерял немного, но я потерял обидно. Я потерял по тогдашним деньгам долларов, наверное, 200. Это были большие деньги. Летом 94-го года, для меня, по крайней мере.
Поэтому вы так к спекуляциям относитесь?
А, нет, не поэтому, нет? Не поэтому. Потому что, когда страна не ограничивает финансовые спекуляции, она не имеет возможности развиваться. Вы думаете, я после 94-го года ничего не терял?
Да, и мне интересно.
Я терял.
Много?
Прилично, прилично терял. Но, самое главное заключается в том, что когда государство не ограничивает финансовую спекуляцию, оно отдает свою страну на растерзание людям, которые заинтересованы не в стабильности, а в дестабилизации. Потому что финансовый спекулянт зарабатывает не на росте рынка или не на падении. Это сказки для, так сказать, домохозяек. Спекулянт зарабатывает на колебаниях рынка. Угу. А для колебаний
вовремя
рынка
выйти, вовремя
нужна
войти.
Максимальная нестабильность. Поэтому, если производителю нужна стабильность, порядочек, как это, как в Белоруссии, да, чтобы все ходили и ДТП не совершали, а спекулянту нужен наоборот, спекулянту нужно максимальное количество ДТП.
Чтобы рынок трясло.
Чтобы рынок трясло.
Но опять же, у нас есть идея и уже продвижение неквалифицированных инвесторов.
А вот это страшная вещь.
Почему?
Вот понимаете, это вещь страшная. Что такое неквалифицированный инвестор? Это человек, который не понимает, во что он ввязался.
Ну, хочет и, заработать.
Знаете, он хочет
он
заработать.
Он же не контрабандой оружия занимается, в конце концов. Детей на органы сдают.
Да, поэтому он является жертвой. Поэтому он является жертвой в нашей системе. Потому что банк ему говорит, ты умный. Так. Вы проходите курсы, вам рассказывают в течение там, 15 минут, что дважды два это четыре. Дальше вы подписываете цедульку. Не, вы, наверное, эти курсы можете проходить 3 месяца, нет вопросов. Угу. Но в результате вы не понимаете, во что вы ввязываетесь. Более того, в ряде случаев...
Взрослый человек.
В ряде случаев вам... А взрослый человек склонен доверять специалистам. Вам этот самый представитель банка, который вам впаривает сложный продукт, сам не понимает, что он впаривает. Сам не понимает. Извините. Я... Клиент банка, который входит в первую десятку государственного банка, я это говорю с полной ответственностью, в своем опыте, когда я сначала купил ценную бумагу, а потом я месяца 4 выяснял у этих, прости господи, специалистов, что же я купил. А выяснилось, что они сами понятия не имеют, как эта структурная нота устроена. Они там выясняли, пытались понять и так далее.
Это мир взрослых людей.
Вот, поэтому, когда человеку неквалифицированный инвестор, да. Он сталкивается с тем, что банковский депозит, он точно, процентная ставка точно ниже инфляции. То есть он теряет деньги просто не так быстро, как терял бы деньги, просто держа деньги в консервной банке. Он идет, ему говорят, ты умный, ты хороший, ты теперь квалифицированный инвестор. Бумажку подписал, ты теперь квалифицированный. Купи бумажку. Он покупает бумажку, а дальше с ним происходит все что угодно.
Ну, просто здесь я пытаюсь понять, какой вы видите идеальный расклад. Ведь, по сути, да, мы живем в рынке, у нас банки, банки зарабатывают тоже на спекуляциях.
Знаете, рынок и бандитизм – это разные вещи.
Да почему бандитизм? Это риск. Но это
Простите,
риск.
Простите, пожалуйста, когда вам навязывают риск, который вы
да
не осознаете...
Да кто навязывает-то, господи? А что, подождите, секундочку. Получается, мы должны быть в каких-то тепличных условиях?
Нет.
Тепличных условий даже на работе нет, нет. Понимаете?
А государство существует для того, чтобы человек... мог быть глупым, но это не грозило бы его жизнью. А так, когда вы, не имея возможности осознавать свои риски, вовлекаетесь в операции на бирже, вы, так сказать, рискуете, в общем, не осознавая этого и не имея возможности это осознать.
Михаил Делягин с нами, экономист, директор Института проблем глобализации. 15:30 новости, потом к вашим вопросам. Стрим в Ютубе продолжается, канал «Говорит Москва». Ждите, скоро вернемся.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни.
15.36, столица, программа «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина, Михаил Делягин с нами, экономист, директор Института проблем глобализации. Дмитрий говорит: не понимаю, о чем вы говорите, я хоть сейчас могу купить акции любой компании, облигации федерального займа, государственные и коммерческие. Какие проблемы-то? Ну, это же не значит, что Дмитрий дурак. Нет, конечно.
Нет, это не означает. Проблема не в том, что вы можете купить. Вы можете.
Да.
Проблема в том, можете ли вы понимать, какие риски связаны с этой покупкой. Когда я покупаю молоко в магазине, я покупаю. Понимаю. Оно может быть прокисшим, оно может быть с пальмовым маслом, оно может быть по цене в три раза дороже того, что оно стоит. А когда я покупаю акции, что с этой акцией будет через там, три месяца?
Это повод стратегическое это мышление развивать?
Так точно, это повод. Но когда вы погружены в текущую жизнь... И вам нужно, блин, дойти живым от метро до своего дома.
Ой, да ладно, Михаил Геннадьевич, да. Ну что вы? Да, ну, да. Найти же да. у человека, помимо этого, еще много-много
другого. А то попадете в процесс, так сказать, взаимодействия этнических диаспор, и, так сказать, будет у вас масса впечатлений.
Ладно, в Москве уже не 90-е, я с ума
В Москве уже не 90-е, в Москве уже 2020-е, и не факт, что это будет лучше.
Ну, подождите, здесь просто интересно, я пытаюсь понять, вы к чему ведете, что рынок акций, вот этих, спекулятивный рынок, он может существовать, если будут для всех комфортные и понятные условия со страховкой, что ли?
Я говорю, что человека нельзя выпихивать из сферы банковских депозитов в мир финансовых спекуляций.
Он сам туда хочет, потому что ему хочется процентов годовых люди, побольше.
А некоторые очень хотят наркотики. Это не означает, что им нужно разрешать наркотики.
Где-то легалайз, да.
Да-да-да-да, и мы видим, так сказать, массовую дебилизацию общества лучше любого ЕГЭ. В той же самой Канаде, простите.
Не знаю, я не анализировала, что там в Канаде происходит, не могу сказать.
Ну, как бы насчет легалайза наркотиков, легкие наркотики... Проблема не столько в зависимости, если я, конечно, правильно скажу, сколько проблем в снижении когнитивных способностей. Почему мафия считает легкие наркотики первой ступенью к тяжелым наркотикам? Потому что человек утрачивает способность критического восприятия реальности.
Так нет,
когда вы на фондовом рынке выигрываете это раз, два, три, четыре, пять...
Тоже наркотик.
Любая игра наркотик. Раз, два, три, четыре, пять вы выиграли...
Так...
Почему у нас игровые автоматы сейчас разрешены в специально разрешенных зонах и только? Потому что это тоже наркотик.
Судить
когда рано. Вы рискуете, не понимая, не имея возможности понимать того, что стоит за этой игрой, это наркотик. Это да. наркотик. Обычный человек, не прошедший условных, извините, курсов, это не реклама, это, так сказать, предостережение, он не имеет возможности адекватно оценивать свои риски. Я перехожу улицу на красный свет, я понимаю, что машины вокруг
вас
нет.
Вас этому научили, так и на фондовом рынке научат, почему нет?
Так надо учиться этому, и это сложно. Те ускоренные курсы, которые у нас сейчас в ряде банков проводятся, для того, чтобы взять человека подпись, потом забрать его деньги, и горит и парень в огне. Это ни о чем. Здесь контроля нет, и вряд ли будет в ближайшее время. То есть огромная масса людей.
Да.
Из сферы банковских депозитов, которые достаточно защищены, выпихнули в сферу, которую точно не защищены.
Да, они сами туда тоже выпихнулись, я вас умоляю.
Потому что если вы завтра разрешите свободную продажу наркотиков, люди сами побегут еще быстрее, чем на фондовый рынок. Но, простите, последствия будут ужасными. На фондовом рынке, пока фондовый рынок в целом растет, да, мы говорим, проклятый Делягин ограничивает людям возможность быть счастливыми и зарабатывать. Вот он такой тоталитарист. А когда фондовые рынки падают, следующий цикл, разговор идет немножко по-другому. Я напоминаю, что у нас полтора года назад был чудесный денек, солнечный такой, хороший, яркий, когда, прости господи, цена нефти была отрицательной.
Была некоторое время,
один
да.
день, несколько минут она была отрицательной. Но, знаете, многим этого хватило, чтобы разориться.
А понимаете, мне вот просто, ну, я понимаю ваше негодование, но...
Это не негодование. Государство обязано исполнять свои обязанности.
Ипотека, вот смотрите, ипотека, банальная история. Кто-то говорит, это риски. Но человек берет ипотеку на 20 лет в надежде, что он ее за 5, например, выплатит, и его точно не лишат работы, и ничего с ним не случится, в конце концов. Но это же тоже риски. Риски. Он волен не брать, он волен снять квартиру. То же самое, человек волен не рисковать и обходиться только зарплатой, но зарплаты ему мало, он хочет улучшения, например, тех же самых жилищных условий, поэтому он пошел на фондовый рынок.
Правильно. Только или при исполнении брать. Государством своих обязанностей, да, у человека должна быть... возможность нормально вести себя, минимизируя свои риски. Я, в принципе, сейчас могу пойти на улицу и начать грабить граждан для повышения своего благосостояния.
Ой, понятно.
И в силу определенных навыков житейских. Да, я как бы свои риски сведу к минимуму. Вот. Но при этом это неправильно.
Короче говоря, граждан туда не пускать или государство должно как-то подстраховывать граждан?
Я вот это пытаюсь понять. Подстраховывать граждан и обучать граждан.
Обучать.
У нас дикое количество людей погибло, стало игровыми наркоманами, прежде чем государство стало ограничивать игорный бизнес. У нас дикое количество
они
детей...
Они в интернет ушли играть. Лудомания, это к психиатрам, простите. Это правда к психиатрам.
В интернет ушли очень многие, но все-таки есть барьеры. Что люди-то играли как? Шел с метро до дома.
Ну да.
И оставил зарплату. Все-таки вам нужно компьютер включить, вам нужно рекламку прослушать и так далее. Все-таки это все ограничение, так. Это все останавливает.
Ага.
Вот. И перед тем, как пускать людей играть на фондовый рынок, экзамен должно принимать государство. Как с ПДД. Да простят меня вся наше банковское сообщество, которое на этих несчастных людях сейчас зарабатывает. Я не могу просто так сесть за руль машины. Я должен сначала сдать на права, чтобы никого не убить.
В ГИБДД, да.
И себя не убить. И это коррупционная сфера деятельности. Все мерзавцы, все плохие. Инструктор меня, значит, так сказать, не контролирует, он плохой. Инструктор меня контролирует, он еще хуже. Вообще все кругом идиоты, мы это понимаем. Но я в итоге выезжаю с правами, имея, некоторые навыки вождения. Ну, если, конечно, не машина в кредит, и права тоже. Такое тоже мы видим на улицах сплошь и рядом. Но все-таки есть некоторые ограничения.
А курс рубля? Насколько он недооценен? Давайте. По традиционным блиц пойдем.
Значит, курс рубля, разница в цене, в курсе рубля по паритету покупательной способности и биржевому курсу – это выражение страновых рисков.
Так.
Курс рубля сейчас, так по-хорошему, рубль должен стоить, грубо 25-30 рублей за доллар. Но это страновые риски в 2,5 раза. Да, это страновые риски с произволом монополий, связанные с либералами в органах госуправления, с государством, которое, извиняюсь, ликвидирует образование и здравоохранение, с замечательными представителями правящей партии, которые рассказывают людям, что они бараны и коровы для них. Как у нас там татарстанский деятель.
Какой причем, татарстанский деятель?
Татарстанский что-то? Руководитель телевизионного чего? Канала рассказал гражданам России, значительной их части, что они бараны и коровы.
Не слышал.
Тем, кто до сих пор еще не вакцинировался. Чудесная была, грандиозная история. По-моему, его даже никто не наказал
за это. Вы продолжаете быть ковидоскептиком, да?
Понимаете, коронавирус есть.
Вы его признали.
Нет, я его никогда не отрицал. И коронабесие есть. И коронавирус, и коронабесие – это разные сущности, которые усиливают разрушительные возможности друг друга. Я с огромным уважением отношусь к людям, которые ставят на себя медицинские эксперименты. Да, это жизнь свою за други своя. Но простите, у нас есть 40 тысяч... У нас есть 40 с лишним тысяч человек, так. Которые проходят медицинские эксперименты в рамках государственных программ, в рамках Минздрава. Они имеют плотное медицинское обеспечение, они имеют дополнительные деньги. А с какой стати десятки миллионов людей, которые точно так же ставят на себе опыты, лишены нормального медицинского обеспечения и лишены соответствующих денежных выплат.
Я не очень понимаю, какого они лишены обеспечения? Что вы имеете в виду? Если человек сам решил пойти, я пойду вакцинируюсь, он на себя опыт ставит, что ли?
Конечно. До завершения клинических испытаний вакцины он на себе юридически ставит опыт.
Но вам любой медик скажет, что в условиях эпидемии как раз именно такой формат он возможен.
Простите, вам любой инфекционист скажет, что в условиях эпидемии массовая вакцинация запрещена и является медицинским преступлением. А вот если это проктолог или реаниматолог, или анестезиолог, или просто организатор здравозахоронения, который не знает, что в условиях эпидемии массовая вакцинация запрещена, тогда он будет рассказывать, как я вам сейчас буду рассказывать про квантовую физику. Это не его специальность, просто. И, кстати говоря, то, что у нас проводится массовая вакцинация, это юридическое доказательство того, что ни эпидемии, ни пандемии нет никакой.
Да почему нету-то? Она же везде проводится, более того. Она проводится и у нас, она проводится в Штатах, она проводится в Европе.
Совершенно. Это еще...
Программа КОВАКС
существует за границей. Потому что если вы берете критерии эпидемии, да, то эпидемия у нас была в одной единственной стране мира. И, кстати говоря, спутник Ви ее и погасил. Это государство Сан-Марино.
36 тысяч человек.
Там, да, да. Туристический проходной двор. Я, честно говоря, думаю, что 15 тысяч, ну, значит, 36. Вот. Нигде больше эпидемиологический порог не был превышен никогда.
Вы про 5%?
Знаете, там кто-то говорит 1%, кто-то говорит 5%. 1% одновременно болеющих тоже не был превышен никогда. Не говоря уже о том, что ПЦР-тесты, как нас учат западная медицина, показывают Михаил что
Геннадьевич,
угодно.
Михаил Геннадьевич, давайте про экономику.
Давайте
через про экономику. Коронавирус. Потому
давайте
что завтра у нас здесь будет медик, он скажет не про экономику, а про медицину.
Давайте.
А вот интересно, как хорошо, декларирую я моя, давайте так, пандемия коронавируса меняет экономику планеты.
Распространение коронавируса, скажем политкорректно, оно является воздействием, о котором, необходимости которого говорил один из немногих нобелевских лауреатов по экономике, за которого не стыдно, Пол Кругман, когда он говорил в 2009 году, что нам нужно результат войны без самой войны. Вот созидательное разрушение по Шумпетеру, массовое разрушение, это коронавирус. Когда мы видим кратный рост стоимости морских перевозок, мы видим резкое развитие всего, что связано с дистанционкой, то есть мы видим развитие капитала социальных платформ, мы видим большие проблемы у обычного бизнеса, потому что если посмотреть итоги, фонду, как реагировали разные отрасли на, как они восстанавливались после фондового падения, то очень бурно восстановилась, информационная сфера. Фармацевтика восстановилась уже значительно меньше, а все остальные восстановились так себе. Вот. То есть это подготовка мира к распаду на макрорегионы. Глобальной депрессии. Сейчас прилагаются титанические усилия, чтобы этого не допустить, но они, скорее всего, не получатся.
На самом деле, а будет-то что?
Потому что, к сожалению, спрос ограничен. И глобальные монополии, которые загнивают в глобальном масштабе, одно из проявлений загнивания – это рост долга, а другое проявление загнивания – это рост цен. А эти глобальные монополии, лишенные всякого ограничения или почти всякого, они мировой рынок разрывают, как алкаши одеяло.
Вы про монополии говорите...
Глобальные монополии.
Глобальные
монополии, не национальные.
Цифровые компании какие-нибудь.
И цифровые компании. Вот посмотрите YouTube, который вел жесточайшую цензуру, который убивает каналы с миллионом подписчиков. Да? Просто так убивает. Это уничтожение стоимости колоссальное. Если у нас сейчас кто-нибудь сделает нормальную цифровую платформу русскоязычную, огромное количество людей вот перейдет вот туда. Нет. Вот давайте про этот олигархический бред даже говорить не будем, чтобы людей не обижать. Они хорошие, пусть колупаются со своими енотами. Вот. Но, будет распадаться мир. Почему? Будущая конкуренция – это конкуренция искусственных интеллектов. Искусственный интеллект – он тренируется на своих социальных платформах. Зачем мы нужны миру будущего? Источник будущего гуманизма. Человек оставляет цифровой след. Это хорошая новость. Потому что в мире финансовых спекуляций человек вообще лишний. А в мире цифровых платформ, социальных платформ, то есть соцсетей, которые используются для управления, человек оставляет цифровой след, на этом цифровом следе искусственный интеллект постоянно обучается, поэтому цифровой след должен быть мощный, людей должно быть много, это хорошая новость. Цифровой след должен быть разнообразный, поэтому нас призывают, переизобретайте себя регулярно, чтобы цифровой след был разнообразным. Поэтому у нас поддерживается искусственная разнородность обществ.
Искусственная разнородность – это что?
Ну, когда 1,5 миллиона мигрантов завозят в Европу, вопреки всем европейским законам, в нарушении всех европейских законов, госпожа Меркель говорит, заходите, братва. Это повышение внутренней разнородности общества, это повышение внутреннего разнообразия оставляемых цифровых следов.
Экономическая модель-то какая будет?
Она уже не экономическая. Экономика уходит. Это как
то есть
бы...
деньги не главное? Купи-продай тоже не главное.
Вы знаете, был такой замечательный строй, назывался феодализм. Главным общественным отношением было насилие. Вот пришел к вам в деревню с мечом. Кто не понял, что я главный, я его зарубил, остальные работают на меня. Потом выяснил, что это маленько неэффективно.
Невыгодно.
Возник рынок,
так.
Возник обмен, насилие осталось. Его исключительная важность была подчеркнута тем, что государство себе присвоило монополию на это насилие. Точно так же рынок остался, переходит на второстепенные позиции. Купи-продай остается, зарплата остается, деньги остаются, но они будут второстепенными. Фейсбук вышел на окупаемость лет 10 назад, до этого он был убыточным. При этом он был сказочно эффективным с точки зрения инвестиций, котировки росли, так сказать, стремительно. И сейчас у нас огромное количество сверхуспешных людей, которые кучу денег зарабатывают, при этом ничего не производят. Потому что они производят эмоции, они производят, грубо говоря, тренировку для искусственного интеллекта. И это главное. Оборотной стороной медали является то, что интеллект здесь ни при чем. А человек производит следы для тренировки искусственного интеллекта.
А потом восстание машин?
Вне зависимости от того, умный он или глупый, осмысленный он или нет. Более того, чем человек глупее, тем более разнообразный цифровой след он производит. Он просто в разные стороны шарахается все время.
А может быть, это просто, ну, скажем так, может быть, мы зря демонизируем те же самые там цифровые компании, их влияние и так далее. Это просто еще одна сфера приложения человеческих возможностей и средств зарабатывания.
Безусловно. А, простите, а кто их демонизирует? Ну поместите как? В Facebook фотографию Знамени Победы.
Так. Да?
До определенного момента за это банили. Когда таких стало слишком много, Facebook капитулировал и перестал за это банить. Попробуйте зайти на сайт Минздрава и зачитать то, что там написано в YouTube. Вас забанят к чертовой матери, как меня забанили. Я просто зачитывал то, что написано на сайте Минздрава Российской Федерации. Потому что это противоречило, так сказать, позиции социальных сетей. А в остальном творите, что хотите. Можете,
Хоть наркотики рекламировать. Это же не государство.
Это больше государство.
Это альтернатива, что ли, вы считаете?
Это надстройка над государством.
Но государство потом рано или поздно, хорошо, как говорят, там теория римского права уже очень сложно работает в условиях вот этой цифровизации всеобщей и соцсетей. Простите. Но когда-то государство до этого дойдет в любом случае.
Нет, не дойдет. Государство слабее глобального бизнеса с середины 70-х годов. Никсон — это были арьергардные бои. Сейчас Байден пытается опять вернуть государство. Он пытается, он пытается создать мировое правительство, у него не получится. Но вот этот вот 15-процентный налог на глобальные корпорации, которые должны платить 15% с прибыли где у него, где у них производство, это попытка, так сказать, взять под контроль глобальный бизнес.
То есть, когда говорит представитель Института политических исследований организации Патриотик Миллионерс, это американская, видимо, компания, что единовременно 99-процентный налог на прирост доходов миллиардеров во время пандемии мог бы обеспечить вакцинацию всего мира. И пособие еще по 20 тысяч всем безработным, $20 000. Это разговор в пользу бедных?
Это разговор в пользу, по-моему, глупых. Хотя, если честно, я не очень понимаю, а зачем вакцинировать людей от коронавируса, если прибыль фармацевтических компаний все равно будет изъята у их акционеров? Вот я не понимаю этой логики. Вот причинно-следственных связей я совсем не понимаю.
А восстановить экономические связи? И помочь плюс вакцинироваться, чтобы пандемия дальше не распространялась. Ну, я знаю вашу точку зрения по поводу этого.
Знаете, вот в условиях эпидемии не вакцинируют как раз потому, что это, наоборот, способствует распространению. Но это, опять-таки, мы уходим в детали. Вам проктолог расскажет лучше мне на эти темы.
У нас завтра иммунолог.
А, иммунолог.
Иммунолог завтра, да.
Да, хорошо. Вот, потому что, на самом деле, это очень сложная тема, и можно посмотреть. Я смотрю по статистике. Начали в стране массовую вакцинацию, начался всплеск заболеваний. Сказочка, идеально.
Смотрю, статистика такая штука, знаете, там, смотря как посчитать, как
знаю,
посмотреть.
Я знаю. Хуже нашей медицинской статистики, только наша экономическая статистика.
Но все-таки, социальные сети, то есть вы настаиваете, что государство теряет контроль над вот этими, над национальными
государство
компаниями?
Государство никогда и не имело над ними контроль, простите. Если государство пытается установить свой контроль, это государство свергают танками, оружием и всем остальным. Вот Советский Союз пытался, так сказать, настаивать на суверенитете, вот ликвидировали его, простите.
Порция пессимизма.
Почему пессимизма? Наоборот, оптимизма. Светлое будущее.
Светлое будущее.
Яркое. Мы будем жить в социальных платформах. Вы будете жить ВКонтакте, а я буду жить в Твиттере.
И мы будем это сразу? Иногда... Я буду жить ВКонтакте, это интересно.
Хорошо. Интересно. Вы будете жить в ТикТоке, договорились.
Это вряд ли, нет, я уже не в том возрасте.
В Ютьюбе.
Говорит Москва живет в Ютубе, кстати, да, канал Говорит Москва.
Все еще живет.
Михаил Делягин с нами, экономист. Вопреки всему, директор Института проблем глобализации, далее киноафиша. Михаил Геннадьевич, ждем вас снова, спасибо.
Зависит.
Потом новости, я с вами до завтра прощаюсь.